Если ты властям не мил, ты, наверное, педофил.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
И у нас на прямой связи по видео, так что присоединяйтесь к нам в YouTube для того, чтобы не только слышать, но и видеть, если у вас есть такая возможность. Леонид Гозман, как было сказано, психолог. Леонид, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вы просто, я так понимаю, в последнее время не позиционируете себя как политик, а почему?
А вы знаете, я, собственно говоря, очень давно не политик, просто по определению, потому что политик – это тот, кто борется за власть. Mm-hmm. Я, ну, если можно вспоминать слово «борьба», я борюсь скорее с властью, но, ну, поскольку она мне сильно не нравится, но я не претендую на то, чтобы самому стать, допустим, сесть на место Владимира Владимировича Путина. Вот, я надеюсь, что кто-нибудь другой найдется вместо меня. Вот, поэтому, а политика – тот, кто борется, я не борюсь.
Поэтому будете фигурировать как психолог. Хорошо, поговорим с точки зрения психологии. Как вы вообще оцениваете вот сейчас действия властей московских, федеральных по вот этому так называемому режиму самоизоляции, как они говорят?
Ну, вы знаете, он странный, он не очень понятен. Я вообще, между прочим, поддерживаю идею карантина. Вот, в этой ситуации, я думаю, что иначе будет хуже. Но меня удивляет вот что. Меня удивляет то, что власть, ну, кроме того, что она не помогает людям, но это уже тысячу раз сказано. Меня удивляет то, что она эту изоляцию не поддерживает как-то очень избирательно. Да? Людей отлавливают, вот мою там маму, моей знакомой, очень пожилую женщину, поймали там на улице в 5 утра зачем-то. Вот. А одновременно продолжают перекладывать бордюры. Вот. Вот мужики, которые перекладывают бордюры, я полагаю, что они представляют некоторую опасность, ну просто потому, что они там, так сказать, довольно скучены там, и все прочее. Да? Их почему-то не трогают. То есть понятно, почему их не трогают, потому что как бы война войной, а пилить бюджет надо по расписанию. Вот. Это, конечно, неправильно, мягко говоря.
А почему власти никак не могут определиться, работать или не работать с предприятием?
Ну, вы знаете, кто-то недавно сказал, что если карантин продлится какое-то время, это касалось не только нашей страны, но и мира в целом, то людей с голоду умрет больше, чем от коронавируса. Ну, это понятно, люди вообще должны работать. Вот, люди живут с того, что они работают. Вот. Но у нас это особенно забавно, потому что президент объявляет эти самые выходные дни, которые незаконны. У нас нет такого понятия выходные дни. Простите, нерабочие дни. Нет такого понятия в законодательстве. Вот. А дальше на него все кладут. И Сергей Семенович Собянин говорит, что в Москве работают 60 там чем-то процентов предприятий. Дальше сам Путин... Да нет, ребят, не обращайте внимания, потому что я вам тут сказал, сами решайте, работать с вами или нет. То есть это просто показатель развала властной вертикали, глубочайшего кризиса властной вертикали. Почему я, собственно говоря, думаю, что из этой, когда и если, даст Бог, побыстрее мы выйдем из ситуации с коронавирусом, то у нас будет немножко другая политическая система, и, возможно, у нас будет другой начальник во главе.
Мы об этом еще поговорим чуть-чуть попозже. Я просто хотел вернуться вот к чему. Вы сказали, что общие слова, все уже 10 раз проговорили о том, что не помогают власти экономически, да, и людям, и бизнесу. А в чем вообще должны выражаться эти меры поддержки? Что должно такое сделать? Ну, условно говоря, не психолог, а мэр Леонид Гозман. Я вас сознательно выталкиваю в политику обратно. Значит, вот что бы мэр Леонид Гозман сделал для Москвы в этом смысле?
Хорошо, ладно, буду мэром, хотя есть более привлекательный.
Быстро я вас уговорил.
Речистый. Вот. Значит, так вот, мне кажется, что есть совершенно элементарные вещи, которые уже сделаны. Как всегда, не надо изобретать велосипед. Да? Наша страна собирала вот эту самую подушку безопасности, стабилизационный фонд, черт сколько лет. Вот. И собрала по нашему бюджету, по нашему ВВП, довольно хороший, надо сказать. Да? Вот. Он собирается на черный день. Вот он, черный день. Ребята, вот
то
он.
То есть вы только что похвалили власти за их экономическую политику, которая была до кризиса.
Безусловно, за макроэкономическую политику похвалил, и я вам скажу, что, допустим, мы с вами, как страна, да, и как граждане, мы прошли кризис 2008 года. В свое время, вот предыдущий кризис, серьезный, в 2008 году был, мы его прошли спокойно. исключительно благодаря политике недобитых либералов, которые поддерживали макроэкономическую стабильность и собирали вот эти все фонды на случай, на черный день. Вот. Значит, сейчас мы видим, как себя ведут многие страны. Они раздают деньги. Они просто раздают деньги. Вот. Значит, у меня знакомые ребята есть, которые живут в Берлине. Да? У них небольшой бизнес. Я вот вчера звонил, спрашивал, вы что-то получили от Ангелы Меркель? Да, говорит, получили по там, 13, по-моему, тысяч на маленький бизнес. 60% зарплаты ребятам оплачиваются, которые у них работают, понимаете? Ну и так далее. Да? Ну а на кой дьявол еще деньги нужны, если их не используют в сложной ситуации? А наши сидят, как эти самые, не знаю, как что, как собака на сене, скажем так, да, на этих деньгах. И никому их не дают.
А во сколько надо россиянам раздать? Или всем по-разному?
Вы знаете, ну вот вчера в вашем эфире выступал в одной из программ, в программе этой «Грани недели» Игорь Николаев, который очень разумные вещи, мне кажется, говорил, что надо считать в процентах от ВВП. Вот, то есть мы не можем соревноваться с Соединенными Штатами, например, или с Германией по объему выделенных денег непосредственно, да, потому что просто меньше физически в стране. И вот, там триллионы долларов уже кидаются, ну, американцы, по крайней мере. Вот, да, немцы приближаются к этому. Вот. Но это должен быть процент от ВВП, в процентах от ВВП. В процентах от ВВП люди дают, ну, в смысле, другие страны дают там по несколько процентов, да, от ВВП кидается на это дело. У нас кинули меньше процента. Ну, вот стало быть, мало дали. Вот. Но это, в общем, как-то очевидно, потому что государство у нас, во-первых, оно жадное, отвратительное, оно о людях вообще не думает. Но это же видно по всему, потому как людей вывозят там из всякого Бали, там, Нью-Йорка и так далее. Вот. И, ну, в общем, по всему это видно, к сожалению, да. Вот. А кроме того, мне кажется, что у нашего государства немножко с мозгами проблема иногда. Вот. Потому что они, с одной стороны, они говорят, что пик эпидемии еще впереди. Например, да, мы постоянно это слышим от официальных лиц, это совершенно правильно, по-видимому, это чистая правда. Вот. Но они не понимают вот чего. Достижение пика эпидемии приведет к резкому изменению психологической ситуации в стране, а за ней политической. Потому что, понимаете, вот сейчас, ну, вот есть некоторое число погибших от коронавируса. Кого-то регистрируют, а кого-то не регистрируют, там, как обычно. Но вот если их будет больше, что это означает? Что это пробьет, так сказать, ну, такую частную жизнь нашу. Вот когда наша страна вела, мы с вами, от нашего имени, велась война, например, в Афганистане или в Чечне, то практически каждый из нас знал людей, там, семьи знал, ближе, дальше, ну, допустим, знал...
Ой-ой-ой, подвисла.
Неожиданно, да. Все-таки было изображение даже практически в high definition. И вдруг завис Леонид Гозман неожиданно. Давайте попробуем пересвязаться с ним.
Подожди, по-моему, сейчас подвисла картинка.
Ну-ка, Леонид.
Нет, я вас...
Вот,
все, отлично, все, не перезваниваем.
Продолжаем.
Да, итак, мы остановились на Афганистане, когда была эта война, каждый знал семьи, у которых были потери. Вот.
Угу. Да, и вот это и есть много. Много или мало – это не цифра. Много или мало – это когда я знаю потери. Так вот, сегодня, как мне кажется, большинство из нас пока не знает потери в, ну, близких семьях. Да? Ну, по крайней мере, вот ни у кого из моих друзей, мы как-то перезваниваемся, как дела, там, как что. Вот. И пока никто мне не сказал, что, слушай, у нас в подъезде там вот, госпитализировали, а вчера похоронили. Вот. Вот нет, такого я пока не слышал. Но с ростом числа мы это услышим, а это будет изменение психологического состояния страны. Понимаете? Пока это все разговоры. Пока это все в телевизоре.
Ну, вот. Пока это вот касается каких-то известных людей. Депутаты Мосгордумы вот сказали. Или Лев Лещенко, я думаю, больше гораздо известности,
да, конечно,
человека.
Конечно.
Надежда Бабкина там. Вот такого.
Ну, это все пока, понимаете, это все пока, это тоже, так сказать, ну, условно говоря, телевизионный мир. Угу. Понимаете, это такая сказка некая.
Да и то теперь Лещенко открещивается, говорит, не было никакого коронавируса. Что вы меня травите?
Ну и дай бог ему здоровья. Да. Вот. Но это не моя жизнь, это не ваша жизнь. Понимаете? То есть, может, ваша профессиональная жизнь, но это не ваша личная жизнь. Угу. Да? И вот это очень важно. И я думаю, что страхи и, соответственно, озлобление людей будут расти с увеличением числа пострадавших от этой гадости.
Сейчас вот много спорят о том, значит, Владимир Путин, он как-то самоустранился или нет, поскольку он вернулся в третьем обращении, вроде хоть что-то было по делу. С другой стороны, все говорят о Собянине, что вот он взял свои руки, по меньшей мере, в московском регионе, потому что Московская область повторяет абсолютно то же самое и очевидно скоординированность действий. Да? Вот. Некоторые говорят о Мишустине, потому что он как-то там худо-бедно командует правительством и тоже принимает какие-то меры. Кто сейчас реальный лидер России?
Я думаю, сейчас такого нету. В том-то и дело. Понимаете, у нас авторитарная система. Ну, очевидно, авторитарная. Вот, ваши слушатели согласны, я полагаю, с этим большинство из них. Вот, значит, это авторитарная система. Авторитарная система предполагает немножко иные, более жесткие требования к первому лицу, чем демократическая система. Вот. А в авторитарной системе первый человек должен быть впереди на лихом коне, а если он уходит в бункер, то вся эта вертикаль рушится, оставляя за собой такой, знаете, неприятный запах того, из чего она сделана. Вот. У нас Путин исчез на какое-то время, да? Исчез. Мы не знаем, почему он исчез. Может, он заболел. Ну, живой человек, в конце концов. Может, он просто заболел и не мог выходить на связь. Да? Может быть, он испугался.
Потерял мобильник, да. Так.
Не, может, он испугался, может, он растерялся. У нас был один очень крутой лидер, который дико испугался в начале войны. Сталин фамилия была. Вот, ну, кличка партийная. И он 2 недели вообще выйти к людям не мог с перепугу. Да? Мы не знаем, что произошло с Владимиром Путиным. Но когда он исчез, то какие-то люди, может быть, совершенно неподготовленные к этому, не стремящиеся к этому и так далее, должны были принимать решения. Какие-то. Если вы помните, в этом самом «Золотом теленке» была такая фигура, начальник Полыхаев, начальник концерна «Геркулес». Угу. И когда он как бы исчез временно, ну, потому что его в это время, значит, обрабатывал Остап Бендер, то его секретарша стала использовать его резиночку. Там подписи, там, согласен, Полыхаев, там, еще подумать, Полыхаев и так далее.
Факсимили, да, такие.
Да. И она фактически, вот эта его секретарша, на эти несколько часов взяла на себя роль товарища Полыхаева, да? Вот. И я не думаю, чтобы Мишустин претендовал на то, чтобы стать преемником Путина. Почему? Может, он претендует, что-то знает. Пойди проверь. Но он просто вынужден был принимать какие-то решения. Собянин вынужден был принимать решения, которые при активном пути он, может быть, бы и не принимал. Вопрос в том, сейчас Путин появился снова. Так? Меня совершенно не удовлетворяет то, с чем он появился. Вот. Но он появился. Он продемонстрировал, что он жив. Но совершенно не понятно, что система вернется в прежнее состояние. Ладно, мы с вами видим.
Так, у нас опять какие-то перерывы. Возможно, опять области, небольшая пауза.
Ну, все, возвращаемся.
Нет,
да, оптимист, ты искай.
Хорошо. Ребята, так, попробуем враги. Еще раз.
Это враги. Слышно меня сейчас?
Да. Вот начинаете про Путина говорить. И сразу
же сбой.
Наши слушатели уже замечают, зрители тут. Сразу сбой.
Да, правильно замечают. Так вот сейчас я не про Путина, а про Пупкина. Значит, губернатор Самотраканской области товарищ Пупкин. Товарищ Пупкин, допустим, такой губернатор, который, придя в себя от шока, что ему назначенному, чтобы он просто передавал верховную волю вниз, а вверх отдавал деньги и голоса, ему вдруг сказали, а вот теперь ты управляй, и ты за все будешь отвечать. Вот. И он, этот самый губернатор, вдруг найдет в себе силы и решит как-то проблему, начнет как-то эту проблему решать. Да? И, допустим, выйдет достаточно успешно. Он вернется обратно в стойло или нет? Я не знаю, кто-то вернется, а кто-то нет. То есть я думаю, что у нас впереди большие-большие перемены.
Вы говорите, вам не понравилось, чем Путин вернулся. Вон он как завернул про половцев и печенегов. Вы, кстати говоря, правда думаете, что Дмитрий Песков умышленно подставил своего начальника, сказав, что про печенегов и половцев это была именно путинская часть речи?
Я не думаю, что он это сделал умышленно. Хотя, ну, я не имею чести быть с ним знакомым, поэтому я не знаю, насколько он, так сказать, хитрый и такой, ну, многослойный человек. Я просто этого не знаю, да? Вот. Но в любом случае он сказал это случайно или он это сказал продуманно, он шефа подставил. Он его подставил, он не выполнил свой долг. Вот, понимаете, я крайне негативно отношусь к тому, что делает команда Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, они приносят очень серьезный вред нашей стране, и они уничтожают будущее нашей страны, мне так кажется. Да? Вот. Но при этом я понимаю, что в любой команде должны быть свои правила. И если пресс-секретарь сдает своего шефа, а он его сдал объективно, потому что, понимаете, когда журналисты спрашивают, ну, вы это лучше меня понимаете, журналисты спрашивают, а кто это вставил? Да? Это как можно перевести на русский язык? Кто у вас там такой кретин, что так подставил начальника? Правильно? Ну, в этом же смысл вопроса. И когда Дмитрий Песков отвечает, это он сам вставил, то переведя на русский язык, это означает, это у него самого крыша уехала.
Ну, так там нет хорошего ответа. Давайте согласимся, что нет хорошего ответа. Если сказать, что это спичрайтеры, то чего же он не проследил? Он что, не читает то, что ему пишут, что ли? И вообще, он не думает, что произносит?
Саш, там есть хороший ответ. Хороший ответ не ваше дело. Это в данном случае. Нет, в данном случае абсолютно оправданно. Вы знаете, слушайте, ну я все-таки, как бы, ну вот я сейчас не политик, да, но я был советником премьер-министра Егора Гайдара и там еще некоторые должности занимал. Я вам совершенно точно скажу, что раскрывать кухню подготовки выступлений первого лица, это абсолютно исключено. Это абсолютно исключено. Кстати, в любой стране.
А почему? Потому что когда вы знали, из какого ссора.
Почему? Потому что то, что говорит первое лицо, говорит первое лицо.
Потому что это снижает его сакральность, уничтожает сакральность?
Нет, не поэтому. Потому что это размывает его власть, если хотите. Размывает представление его власти. Вот он говорит то, что он считает нужным, а вся команда Путина, Гайдара, Ельцина, Макрона, неважно кого, помогает ему в его работе. Это и есть работа команды. А уж пресс-секретарь – публичный человек. Пресс-секретарь – это тот человек, который должен его прикрывать на самом деле. Всегда. От насмешки, от плевка, да хоть от пули. Понимаете? Он обязан его прикрывать. Он ему служит лично. Вот. Это должность такая. И мне кажется, что то, что Дмитрий Песков вот так себя повел, даже если это невольная ошибка, что, конечно, тоже бывает, да, все мы люди ошибаемся, даже если это невольная ошибка, она говорит о ослаблении духа в команде. Об ослаблении этого духа и, возможно, готовность сдать первое лицо. Вообще сдать, не защищать. А понимаете, авторитарная система держится необходимым условием стабильности авторитарной системы является то, что она защищена, в том числе, от дворцового переворота.
Еще несколько вопросов, таких точечных, сиюминутных, можно сказать. Надо ли отменять мероприятие на Пасху и парад?
Конечно, это убийство. Их устраиваться.
Ну, даже не будем на этом останавливаться, настолько вы однозначны. А как вам история с эвакуацией наших сограждан? Вы, по-моему, в самом начале упоминали там и Нью-Йорк, и Бали.
Я даже писал у вас об этом, по-моему. А нет, не у вас. Ну, это отвратительно. Это просто отвратительно. Знаете, вот это вот в пьесе Толстого «Царь Федор Иоаннович», там один из бояр говорит царю Федору Иоанновичу: «Великий государь, мне стыдно за тебя». Вот знаете, это стыдно за страну. Вот просто стыдно. Вот, понимаете, все страны вывозят своих, да, посылают самолеты, вывозят там по несколько человек. Но вот своих надо спасать. Ну вот же свои, ну как можно вообще? Как можно так себя вести? Как, понимаете, это, и когда они говорят, что они не могут всех вывести сразу из Нью-Йорка, потому что они не могут разместить 500 человек в Москве. Ребята, вы сдурели? Вы что несете? С колен, понимаешь, тут встали, да? Значит, 500 человек не разместить? У нас встал сейчас весь туристический гостиничный бизнес. Вот, он же встал, уже стоит, естественно, да? Ну так вот, возьмите, объявите чрезвычайное положение, экспроприируйте там гостиницу какую-нибудь на время, да, и разместите там людей, это ловко куча.
Леонид Гозман поддержал экспроприации в эфире «Эхо Москвы».
Смотрите, мы зато всем другим помогаем. Там и Боснии, и Герцеговине, Италии, Белоруссии, Сербии. Что вы думаете по поводу помощи за границей?
Вы знаете, оно дело неоднозначное, конечно, потому что я, вообще говоря, считаю, что помогать надо, как бы, знаете, вот голодного человека надо накормить не от сытости, а по-человечески просто, да, и делиться надо не только когда, тогда, когда у тебя избыток. Но у меня два вопроса, которые мешают мне это одобрить. Первое. Во-первых, я не верю в чистоту намерений. Вот я не верю в чистоту намерений. Я думаю, что это манипуляция. И не случайно выбраны страны Италия и Сербия. Ну, в Америку мы просто продали. Это, ну, вот продажа это просто совершенно аморально и отвратительно. Это вот тут у меня однозначно. Ну, вот в данном случае. А Италия и Сербия это страны, с которыми там наши играют определенным образом. Вот. А кроме того, я как гражданин, чтобы не отнестись к этому, мне что нужно? Мне нужно знать ситуацию у нас. Ну, например, вот маски эти прислали. Да? Сколько там миллиардов масок нам нужно, да? А счет на миллиарды, потому что они же одноразовые в основном, да? Вот. Сколько миллиардов масок нам нужно, сколько у нас есть, какая логистика, где мы закупаем, куда мы везем там, и так далее, и так далее. И вот тогда я могу сказать, ну ладно, в этой сложной ситуации, ребят, давайте мы там миллион масок отправим там в Бергамо, например. Да? Вполне может быть. Вполне может быть. То есть, я понимаю, что властям наплевать на мое мнение. Но вот в нормальной ситуации мне нужна эта информация. Эту информацию не дает никто. Вообще никто. Вот выступала Анна Попова тут в какой-то программе.
Очень рассмотрим надзор, да.
Да, очень разумно все говорила. Очень разумно, очень как-то все правильно, спокойно, взвешенно и так далее. Вот. Ее про это спрашивают, она уходит от ответа. Понимаете? То есть, вот не знаю, может, это я такой неинформированный, что я не знаю, сколько нам нужно будет масок сейчас, сколько нужно, и сколько будет нужно, там, допустим, через 2 недели, если кризис пойдет вот так, как по всем кривым он ожидается. Пока я этого не знаю, я не могу сказать, за я или против. Скорее, против. Потому что я этого не знаю. А вот почему мне это не говорят, понятно, почему мне это не говорят. А потому что не твое собачье дело. Так считает власть. Да? А вот с этим я как-то согласиться не могу. Это мое дело.
Это Леонид Гозман, психолог, которого я всячески толкал в политику. Посмотрите потом.
Уговорили. Что?
Да, посмотрите потом, прокомментируйте у нас на сайте, на специальном канале, не у нас на сайте, а на сайте YouTube, где есть специальный канал «Живой гвоздь», наш «Эхо Московский», и там будет сегодняшний наш разговор с Леонидом Гозманом. Прокомментируйте, пожалуйста, скажите, что думаете по этому поводу, поставьте свой лайк или дизлайк. Спасибо большое,
Леонид. Спасибо.